Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте. Как и обещали вчера, со священником Александром Сатомским, настоятелем Богоявленского храма в Ярославле. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Продолжаем цикл бесед, посвященных книге «Бытия», первым главам. Вот, собственно, четвертая глава, которая примерно в эти же дни и читается этот текст как раз на вечернях. Мы обращаемся к нему, пытаемся разобраться в тех вводных, которые на самом деле есть, наверное, в каждом из нас. Причем вот и на уровне народов, и на уровне частной жизни, нашей личности, распознавать в себе, откуда в нас что берется, занятие полезное. Правильно поставленный диагноз, это, считай, уже половина успеха лечения. А книга «Бытия» — это, конечно, богатейший материал для того, чтобы мы вот это понимание о себе расширили. Продолжаем разбирать четвертую главу, начало, то, что мы в понедельник, вторник беседовали с отцом Александром, можно найти на сайте radiovera.ru, если кто-то пропустил. А сегодня в фокусе внимания у нас, собственно, потомки Каина. Разобрались кратко мы, откуда взялась его жена, кто она такая. Видимо, взгляд на отношения между родственниками был иным в те времена. Нам об этом сейчас уже судить трудно. Вообще много что было иным.
Ну, здесь нужно сразу заметить, что такого рода, скажем так, да, паттерн, он встречается в очень многих, например, мифологических схемах, где, да, как бы, например, у божеств мы встречаем какие-то, да, как бы, темы связей между очевидными друг другу родственниками. У каких-то перволюдей мы это наблюдаем. При этом есть очевидное указание не просто на ненормативность такого рода подхода, а радикальный на это запрет. То есть это все выведено за границы времени оного, да, как бы, и к реалиям нынешнего мира, да, как бы, отношения не имеет. Либо, если имеет, это призвано отдельно подчеркнуть экстраординарность статуса тех, кто осуществляет подобного рода отношения. То есть здесь мы можем вспомнить египетских фараонов, которые вступали в браки, как правило, с собственными сестрами, да, как бы, в том числе из религиозной парадигмы. Да, так как, вот, будучи потомками Осириса, они повторяют, вот, скажем так, вот этот его устойчивый паттерн, да, его Исида, его сестра-жена. Но, конечно, при этом мы понимаем, в чем реальный смысл такого рода браков, да, как бы, замыкание властных возможностей внутрь одного единственного семейства и, да, как бы, сохранение вот этой самой устойчивости власти данной семьи. Соответственно, как бы, в библейском тексте ничего подобного мы дальше не видим, то есть ни на каком этапе эта практика нормативной далее не становится. Она описывает нам, ну, скажем так, чистую механику появления древних людей, что так как это одна единственная пара, то, соответственно, все остальные, будучи ее потомками, находятся в определенной друг другу степени родства.
«И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля. Михиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха». Кто все эти люди?
Нужно заметить, что книга «Бытия», как большое произведение, имеет совершенно четкую структуру. Деление на главы и стихи – это, очевидно, деление уже самого-самого излета Средневековья. Да, как бы, оно, конечно, идеально структурировало нам текст, и теперь мы всегда можем сослаться вот прямо на конкретное место самым удобным образом, указав книгу, главу и стих. Но в абсолютную, да, как бы, в большую часть своей истории библейский текст делился как-то иначе. И вот здесь, как правило, разные книги имеют разную внутреннюю логику, разную внутреннюю структуру. Книга «Бытия» поделена на так называемые толедот, или родословие. Собственно, родословие, да, как бы каждый раз открывает нам какую-то тему. То есть, вот родословие неба и земли, говорит нам вторая глава. Вот, соответственно, родословие Каинова. Вот будет родословие, соответственно, при этом Сифова. Вот родословие предков Авраамовых. Ну и дальше, дальше, дальше. Вот по таким родословиям у нас и разделен весь текст. Второй важный момент. Как мы уже с вами об этом говорили на прошлом, на нашей прошлой встрече, что внутри этих родословий дается определенного рода рамка для читателя. Он понимает, в каких отношениях он находится, например, с представителями тех или других народов и почему. Вот эти ему близкие родственники, они происходят, например, там вот условно мы потомки Иакова, а вот они потомки Исава. Вот эти вот нам далекие родственники, они происходят там через каких-то нескольких таких побочные ветви. Но и третий важный момент. Например, на этапе данного родословия это не очень сильно заметно. Обычно я, например, с студентами это обычно всегда разбираю на примере родословия из книги «Исход». Значит, где внутри, значит, истории о казнях египетских нам дается большой эпизод о Моисее и Аароне, и всех их, соответственно, предках, потомках, тоже это все как-то так очень многословно, много имен, кто все эти люди, и главное, зачем? Потому что он прям врывается в последовательность текста, и потом как бы текст продолжает течь как тек. Но если посмотреть внимательно на большинство таких родословий, по большому счету, мы бы сейчас назвали их спойлерами к дальнейшему содержанию текста. Опять же, вот поясню на примере родословия Моисея и Аарона. Вот у нас идут их предки, их много, там во всех семьях не по одному сыну, но только про одного в поколении будет указано, сколько он прожил лет. Про всех остальных нет. Это явно нам начинает рисовать генеральную линию. Кто те предки, которые привели конкретно к Моисею и Аарону? Вот тут три сына, да тут пять сыновей, но из них только вот про одного этого сказано, что прожил он, например, 137, а вот этот 122, а этот еще сколько-нибудь. Все остальные умолчены. Вот они есть и есть. Потом, например, вот потомки Аароновы. И у него такой-то сын, и сякой-то, значит, тут у него, значит, Илиазар, сейчас, ну, с места не вспомню, значит, детей Аарона, но, соответственно, и только про Илиазара будет написано, что, а вот у него он вступил в брак с Елисаветой, а она родила ему того-то и того-то. Постойте, так там было еще два сына. Так, а мы дальше увидим, что их участь в истории будет незавидна, и поэтому автор нам сразу про них ничего не говорит. Были и были. Или, например, вот Моисей, и вот у него двое сыновей, а какая их дальше история? Вообще не выписана. То есть написан и Аарон, и его дети, и его внуки. А история Моисея заканчивается радикально раньше. А почему? Потому что Аароново священство – это институт, и оно продолжит бытовать, в общем-то, по день нынешний, я хочу заметить, да, а аарониды, хотя и праздное священство, то есть не осуществляют своего священнического служения, но существуют. А Моисеево призвание уникально. Не передается, нет никакого сына пророка, внука пророка, там, потомка пророка. Нет, это так не работает. Поэтому не выписаны его потомки. Вот они, собственно, например, Гершом и, по-моему, тоже Элиэзер. И дальше их история закончена. Мы даже не видим историю внуков Моисеевых. Были ли они, есть ли у них имена, как-то вот фигурируют ли они в истории Израиля. Эта тема просто обнулена автором вот просто вдребезги. Поэтому родословие на самом деле при внимательном к ним отношении дают нам огромный объем информации и про логику текста, и про взаимоотношения, значит, внутри этих всех семейств и родов, и про привязку к карте, то есть кто все те народы, которые населяют этот регион. Ну и самый важный элемент. Характерная черта, сильно отличающая библейское мировидение от соседских, да, как бы вот ближневосточных других, в том, что это историческая религия. Здесь практически ничего не расположено во время оно, здесь все как-то завязано на реалии. Пусть они иногда даже очень отличны, как мы с вами говорили, да, что вот допотопное человечество мы не можем никак корректным образом определить в плане каких-то географических точек или, соответственно, реалий привязки к хронологической шкале, но тем не менее, это конкретные люди, это конкретные рода, у них конкретные друг с другом взаимоотношения, да, как бы все-таки... Автор максимально желает уйти от абстракции и нарисовать нам картину реальных отношений Бога с реальным человечеством.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, библеист, который помогает нам разобраться с первыми главами книги «Бытия». И, отец Александр, ну вот смотрите, мы на Ламехе остановились. Мафусал родил Ламеха. И дальше что мы видим? «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свиреле». Ну и Цилла тоже родила сына. Здесь приводится его имя Тувалкаин, который, цитирую, «был квачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноэма». Прежде чем мы посмотрим на следующий стих, страшный, где Ламех сказал, что он убил мужа в язву мне и отрока в рану мне, ну, то есть с этим отдельно надо разбираться, мне хочется понять вот эта тема с многоженством. Она про что? И медь и железо. Собственно, как это соотносится, или, ну, не знаю как, опять же, да, мы не можем события до потопа, описанные в книге «Бытия», соотносить с нашим представлением о линейке времени. Тем не менее, медь и железо – это, в общем, довольно мощный указатель на определенный период исторический. Что из этого всего мы можем вытащить?
Ну, здесь нужно заметить следующее, да, что как бы про медь и железо говоря, это, наверное, самый как бы короткий вопрос, да, как бы здесь мы видим, конечно, авторскую фигуру речи. То есть автор, повторюсь, да, как бы своему читателю, живописуя вот эту древнюю действительность, все равно ориентируется на действительность собственную. Ну, потому что никаких других представлений о мире у него нет. Да? Когда мы с вами смотрим на какие-нибудь полотна западных живописцев и видим сюжет Рождества Христова, где все одеты в одежды средневековой Европы. Нам кажется, дичь какая невероятная. Да ну нет, для автора это совершенно естественно, как бы все приличные люди вот так вот и выглядят.
Ну, это такая актуализация, чтобы проще было евангельские события спроецировать на наше время.
Да и больше того, в ряде случаев автор и затруднялся произвести какие-то другие одежды, либо они были бы какими-то крайне условными. Или, например, вот мы привыкли к тому, как у нас живописуются архангелы. Да, достаточно устойчиво в нашей иконографической традиции. Но это же одежда византийских чиновников, вообще-то. А как бы очевидно, что, например, явно не в таком виде являлся архистратик Михаил Иисусу Навину. да, как бы чисто, опять же, из вот соображений культурно-исторического контекста. Поэтому, когда автор книги «Бытия» нам о чем-то говорит, он все равно говорит из тех, из категории того мира, в котором живет сам. Ну, как, например, потом, да, мы будем читать истории, связанные, например, с Авраамом в рамках поста, и там мы увидим указание на то, что вот Авраам отправляет своего, значит, домоправителя на, значит, поиски жены своему сыну Исааку, и тот берет, значит, собирает небольшой караван верблюдов и идет, соответственно, в Месопотамию, но нужно заметить, никакой верблюд на этом этапе не одомашнен. Вот на периоде жизни патриарха Авраама. Но на периоде жизни автора текста он одомашнен и давно. Также и здесь. Мы представляем, что между обработкой меди и обработкой железа, ну, как бы хронологически это пропасть. То есть это прям очень большой период времени. Мы не случайно определяем бронзовый век, да, как бы железный век, да, бронзу делим на раннюю, среднюю, позднюю. То есть это все, мягко сказать, не в рамки никакой ни одной, ни десятка человеческих жизней не умещается. Поэтому, как бы коротко рассказывая историю всего, автор усваивает ряду вот этих перволюдей, как бы первооткрытия. Точно так же, как, например, да, с тем же самым да, отцом игры на музыкальных инструментах. Тоже, мы тоже прекрасно же представляем, что никакая игра на музыкальных инструментах не родилась в момент времени. То есть это тоже огромная история развития музыки. Как бы поэтому здесь перед нами скорее объяснительная схема. По поводу многоженства. Вот здесь, мне кажется, одно из очень сильных мест, в общем-то, подспудно критикующих эту практику. Замечу, что вообще-то в Ветхом Завете нигде многоженство в лоб особенно не критикуется.
У Авраама, в общем-то, понятно, что дети были и от Сары, и от служанки. Ну и Рахиль.
А потом еще от Хетуры там наплодили, да. Видимо-невидимо.
Рахиль вот. И Лия тоже две жены одного мужа. Ну, то есть мы понимаем, что это для той культуры вполне себе рядовое явление.
Но, на самом деле в тексте мы, повторюсь, как бы подспудную критику этой практики встречаем. Ну, во-первых, в том, что библейский текст указывает на нормативность только одного вида брака. А как бы одного мужчины и одной женщины.
А где он на это указывает?
В книге «Бытия» во второй главе.
И прилепится, и оставит человек отца и мать, прилепится, да, к жене своей, будут двое одна плоть. То есть не трое, не четверо,
и
а именно
нужно
двое.
Нужно заметить, что с точки зрения библейского текста брак – это онтологическая категория. Не социальная. В чем, например, одно из главных разночтений классического подхода авраамических, например, религий, да, как бы и современного общества, по вопросу того же самого брака? Да, сколько нападок выдерживают целый ряд христианских церквей по поводу того, что тема брака должна быть как-то переосмыслена, мы тут семимильными шагами движемся вперед, и вот нам теперь так кондово на это смотреть нельзя, понятно, там было свое общество. Вот проблема в том, что с точки зрения Библии брак не социальная затея, а онтологическая. И поэтому, как онтологическая прошивка, он не может быть переделан. То есть человек раскроен вот таким способом, больше никаким. Это не к тому, хорошо ли это, плохо ли. Как бы это к тому, что это работает только вот так, увы. И, соответственно, в чем критика многоженства? Заметим, как построен этот текст. Ламех берет себе жен. На этапе отношений Адама и Евы мы видим, да, абсолютную вот этот вот максимум глубины сложности, вовлеченности и вот этого всего, о чем мы с вами уже достаточно активно говорили. А здесь женщина становится объектом. Я могу содержать одно стадо овец, одну отару. Здорово. А я могу содержать две, я могу содержать пять. То есть я могу содержать столько, сколько у меня есть сил и возможностей. Действительно. А почему бы и с этим также не поступить? Я могу содержать одну жену? Могу. А могу содержать две? Могу. А пять? Ну, может быть, кто-то и пять может. Прекрасно. Содержи. Из отношений одного и одного, уникального и уникального, вот меня и другого, это переходит в отношении меня с миром объектов. И женщина из вот этой, да, как бы из этого продолжения меня, да, из вот этого, да, как бы того, с кем я осуществляю вот эту единую плоть, становится моим имуществом, частью моего хозяйства. И все. На этом этапе как раз, да, ломается вдребезги вот эта самая онтологическая рамка.
Сейчас сижу, пытаюсь вспомнить, сколько у Соломона было. Жен, наложниц.
Это фигура речи, абсолютная фигура речи. Мы видим, как ярко и последовательно выписан в книгах царств Давид. Вот прям психологический портрет его можно вычитать, если захотеть. И как схематично импрессионистскими мазками набросан Соломон. Вот как бы художник так видел. И поэтому он был такой крутой, что у него всего было столько, сколько в голову не приходит. У него поэтому и доход годовой был 24 тонны золота, да, 666 талантов. И наложниц было 700 штук. И чего у него, в общем, только не было. Но почему-то потом мы видим, что как только Соломон умирает, оказывается, что казна пустая, стройки высасывают из населения кучу денег налогами, и, в общем-то, Израиль, в общем-то, тяготится и стонет под этим самым бременем, и депутации израильтян приходят к Равааму с тем, что кормилец, отпусти нам, мы не можем, великие налоги платили мы твоему отцу, понись это бремя. Вот она, реальная эта историческая ситуация. То есть рассказ про 700 наложниц и тонны золота и про все остальное, канувших как-то в туне, да, как бы, это, конечно, попытка нарисовать золотой век.
Понятно. Ну вот смотрите, вот Ламех или Авраам, про которого мы точно знаем, да, или, ну, опять же, Илия и Рахиль. Примеры присутствия у одного мужчины, двух женщин. Ну, по меньшей мере, двух женщин. Как это бьется с заповедью Богом данной и оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, а не к женам своим? И опять же, мужчину и женщину сотворил их. Не мужчину и двух женщин ему, а одну.
А вот и нужно заметить. Ну, кстати, маленькая ремарка, да, ведь у нас сейчас читается Великий Покаянный канон. Прекрасное поэтическое произведение, но в нем иногда заметны очень оригинальные толковательные ходы. Ну, когда, например, мы слышим про то, что вот Исав из крайнего женонеистовства своего две жены себе приобрел, фу таким быть, подражай, душа моя, Иакову, который стяжал себе, значит, Рахиль и Лию, Рахиль как образ умного делания, Лию как образ, значит, внешнего делания, умное, оно, соответственно, многотрудное и поэтому малоплодное, внешнее делание, оно обильное и плодоносящее. Думаешь, ой-ой-ой-ой-ой. Если посмотреть на эту историю чуть с менее развитым византийским пафосом. Вот два брата, у одного из них две жены, и нам рассказывают, когда плохо и нехорошо, у другого две жены и две еще, скажем так, хозяйки помещения, да, как бы две служанки-наложницы, итого четыре женщины, которые рожают ему детей. И нам рассказывают про женонеистовство одного и крайнее целомудрие другого. Идея здесь, конечно, в чем? Что критика многоженства продолжается внутри всех этих историй. Мы видим абсолютного праведника Исаака, который живет с одной единственной женою и благословлен Богом везде и всюду, от начала до конца, жизнь его мирна и благополучна, его семейная история прекрасна. То есть, когда там даже начинают происходить какие-то дикие вещи, он не становится их свидетелем ни на каком этапе. Папу все так любят, что один брат замысливает убить другого только после того, как папа представится, чтобы папу не расстраивать. Ну и все остальное вот в таком виде. Да, как бы, ну, мы помним, что потом история кончится благополучно, и все там будет хорошо. Но история Авраама приобретает крайне трагический излом, появлением второй женщины, Агари. История, соответственно, Иакова приобретает крайне трагический излом тем, что, обманув отца и хитростью получив благословение, которое бы и так ему на самом деле досталось, мы видим по тексту, он обрекает себя на очень сложный путь. Дальше эти обманы сколько будут ему сопутствовать? Его обманет Лаван с Лией, да, как бы обещав Рахиль. Его обманут собственные дети, принеся ему кровавые цветные одежды и спросив, не сына ли это твоего, продав Иосифа в рабство. Как бы, к сожалению, это будет очень сложная история. И, соответственно, нигде мы не видим указания на легкий, безболезненный, приятный путь вот этой как бы мирного развития семьи там, где присутствует более одной жены. Поэтому, говоря о историях патриархов, мы можем смело свидетельствовать, что библейский автор на самом деле, в общем-то, не поощряет многоженство.
Буквально на пару минут сейчас прервемся и вернемся к разговору про четвертую главу книги Бытия. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, блестящий библеист. Мы разбираемся с книгой «Бытия», с четвертой главой, вот в нынешней программе. Еще два выпуска у нас впереди. Отец Александр, очень-очень надеюсь, продвинемся дальше и до потопа. Вот эти допотопные времена попытаемся хоть как-то немножечко осмыслить чуть более глубоко, чем при поверхностном чтении. С вашей помощью это какое-то невероятное путешествие получается. Возвращаюсь к нашему Ламеху, который взял себе двух жен и сказал женам своим: «Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Конец цитаты. Отец Александр, совершенно внезапно и на ровном месте. Мы с вами до этого смотрели, ничто не предвещало беды. Ну, идет перечисление имен потомков Каина. Дальше появляется вот этот Ламех. Дальше нам сообщают, что у него, оказывается, две жены. И тут шарах, и он опять кого-то убивает. Это что вообще? Что это такое? Как это все читать и воспринимать?
К глубокому сожалению, нам текст явно указывает на деградацию, происходящую в человеческом обществе. На то, что те печати, которые положены Богом, да, к сожалению, не срабатывают. Как мы с вами в прошлом нашем выпуске говорили о том, что Бог полагает печать Каину ровно для того, чтобы сохранить его и оградить, и дать ему, ну, как бы мы сейчас сказали, гарантии, да, того, что он останется жив, и с ним такое не произойдет. И, соответственно, это должно бы, и как бы с точки зрения, видимо, вот этой логики текста, как бы остановить череду зарождающегося насилия. Но нет, этого, к сожалению, не происходит. Более того, ужас ситуации перед нами в том, что эта деградация выписана просто, ну, в радикальных красках. Если уже на этапе Каина мы видим, что переживает Каин только о себе, мы об этом тоже с вами, да, говорили, что вот наказание твое больше, чем я понести могу. Там нет ни слова про брата.
Да.
Как бы, ну,
это вообще ужасно.
Конечно, мы как бы тоже с вами имеем в виду, что, ну, как бы перед нами не добуквенное описание произошедшего, да, как бы, и как Каин потом имел и время, и возможности доосмыслить все это, мы этого не видим. Но, тем не менее, да, вот как бы то, что нам дано, то и читаем. То есть здесь нет этого переживания. То в случае с Ламехом мы видим не просто отсутствие переживания о убитом, мы видим гимн. Синодальный перевод нам его не очень дает рассмотреть, но перед нами поэтическое произведение. Ламех похваляется перед женами тем, какой он прекрасный альфа-самец, какой он исключительный герой, воитель, успешный глава семьи и все что угодно, потому что он призывает их слушать его. Вот, послушайте меня.
Жены Ламех, вы внимаете словам моим.
А это, как правило, обычно всегда введение в поэтический текст. Вот, послушайте меня или там внимайте мне, это оно. Второй яркий пример, да, как бы здесь у нас присутствует один из самых регулярных библейских литературных ходов, подчеркивающих наличие поэтической структуры в тексте, параллелизм. Толкователи не всегда его видят, но в особенности, если они не очень, скажем так, работают с, например, собственно, как бы еврейским источником, да, и иногда мы встречаем в толкователях размышления на то, кого, каких же двоих людей убил Ламех. Вот он тут где-то убил он мужа, а вот тут вот он убил юношу, то есть грех Каина он как бы превозмог и увеличил, тот убил одного, этот убил двух, вот как бы зло и беззаконие умножились, но никаких двух здесь, скорее всего, нет. Я убил юношу, значит, мужа в язву мне и...
Отрока в рану мне.
Отрока в рану мне, это параллелизм. Это одна и та же мысль, поданная немножко под разными углами. В таком формате у нас существует, например, большинство псалмов. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мои». Одна и та же мысль, с двух сторон как бы обойденная. Соответственно, и здесь Ламех нам говорит просто о некоем убийстве, которое он воспевает, которым он хвалится, которое он считает своим великим достижением, и, соответственно, вот хочет его зафиксировать не только перед женами, но как бы и перед потомками.
Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро, говорит он, намекая на тот эпизод, что Господь Каина защитил, а его Ламех, получается, тем более должен защитить? Это что за логика?
Ну, опять же, у нас есть на основании вот этого упоминания толкование о том, что Ламех прямо-таки Каина убил в итоге. И, собственно, вот отсюда прямая апелляция к Каиновой печати, что если это там так работало, то значит его скиллы должны прокачаться еще шибче.
В геометрической прогрессии.
Да, но замечу, что это не более чем толкование. Угу. То есть это как бы только один из сценариев восприятия текста. Но кем бы ни был тот, да, как бы кто пал от руки Ламеховой, что мы здесь видим? Мы видим, как какая-то совершенно очевидная мысль с течением времени может получить сколь угодно превратное толкование. Мы, опять же, да, на этапе прошлого нашего разговора про печать Каинову поговорили, в чем как бы идея, зачем Бог ее полагает. Да, как бы, и, собственно, даже сегодня уже как бы вспоминали этот момент, да, про то, что это как бы печать, которая должна остановить, прекратить, завершить это зло. Проходит время, и вот мы видим, как кто-то, мы не знаем, насколько это масштабировано, может быть, в принципе, люди в этом поколении уже смотрят на это как раз как на уникальную защиту. Каину-то, отцу нашему, за его-то дело вот что было преподано. Так, соответственно, если повторить его деяние, так, может быть, нам будет еще и больше, еще и шибче. Его-то вон как Бог защитил. Оградил от последующего зла, так сделаю подобное, и меня огородит. Это про то, что, к глубокому сожалению, никакой даже кажущийся очевидным и, ну, как бы совершенно понятным, последовательно предложенным текст, к сожалению, не имеет внутри себя абсолютного предохранения от превратного комментирования. Можно взять и повернуть его при наличии как бы тонкого склада ума и как бы небольшой ловкости рук в ровно противоположную сторону. Я сейчас даже примеры приводить не буду, но они слишком массовы для того, чтобы о них говорить.
Ну да, да, очень часто Евангелие мы так можем раздергать на цитаты, что из любой воды выйдем сухими и еще и абсолютно оправданными, при том, что, ох, елки, поставим многоточие. Так, отец Александр, после того, как нам описана вот эта ситуация с Ламехом в книге «Бытия», внезапно повествование возвращается к Адаму и Еве. «И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога». Конец цитаты, собственно, и конец главы. О чем здесь хочу спросить. Вот смотрите, у нас от Адама и Евы, сколько там поколений-то уже прошло? Каин, получается, у нас родил Еноха, это раз. Енох родил Ирада, это два. Ирад родил Михиаэля, это три. Михиаэль родил Мафусала, это четыре. Мафусал родил Ламеха, это пять. Вот их, получается, пять поколений. Адам и Ева к моменту рождения Ламеха, или даже уже к моменту совершения Ламехом его убийства, люди какого возраста?
Вот смотрите, здесь мы сразу с вами проваливаемся в одну из очевидных ловушек текста. Он не рассказывает нам последовательную историю.
Но дальше говорит, сколько жили Адам и Ева.
Это да.
Адам.
Важная деталь. Как бы автор всего-навсего возвращается обратно к той точке, где нас застало расслоение истории на историю Каина и всех остальных. И рассказывает, что а вот там-то Адам и Ева родили другого сына, и там начинается другая ветка. И эта ветка современна потомкам Каина. Они идут, скажем так, в одних поколениях. То есть, читая последовательно, у нас на самом деле может сложиться впечатление, что дальше Каин как-то жил, процветал, умножался, а Адам и Ева еще там 600 лет скорбели о Авеле, и только потом решились на рождение новых детей. Нет, ни в коем случае. То есть это, в общем-то, совершенно понятный литературный ход. Мы и в современной литературе его регулярно видим. Да, как бы когда у нас оптика повествователя, она время от времени как бы перескакивает с сюжета на сюжет. Вот и здесь точно оно же.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Тем не менее, вопрос-то остается. Адам и Ева у нас, как мы из следующей главы узнаем, ну, Адам, да, жил по меньшей мере 9 веков. И что нам с этим знанием делать? Относиться ли к нему буквально? Или воспринять его, опять же, как аллегорию, как какую-то метафору, как, поскольку речь идет так или иначе все равно о тексте, не лишенном поэтичности, книга «Бытия» глубока, прекрасна, и, может быть, это образ? Что это такое?
Ну, здесь нужно заметить, что, да, как бы начнем издалека. В целом ряде древних культур мы видим мысль о том, что до определенного момента времени сроки жизни людей выглядят абсолютно фантасмагорически. В истории древних царей Шумера мы видим людей, которые живут по нескольку тысячелетий, там, 10 и более. Это тоже история до потопа, до Утнапишти. Вот он будет последним таким царем. Соответственно, на этом фоне библейская история, очевидно, блекнет. Да, здесь все-таки тысячелетний рубеж как-то вот он остается
непройденным.
Что нам хочет сказать автор текста? Тут как бы дальше на усмотрение боголюбивого читателя. То есть, если хочется считать, что, что Адам прожил 931, да, по-моему, или там сколько-то, да, лет, пожалуйста, это вообще никак вас плохо, как верующего христианина, не характеризует. Если хочется видеть за этим литературный оборот, то точно так же никак это плохо вас не характеризует. Но для автора сильно важно указать, что древние люди жили одно количество лет, а потом в рамках определенного рода обстоятельств эти года сильно схлопнулись. Это как раз как бы в рамках вот этого осуществляемого автором перехода от допотопного к послепотопному человечеству. И мы видим там интересный пассаж про то, что вот пусть будут дни жизни их 120 лет на определенном этапе рядом с потопом, скажет Бог. Тоже не вполне очевидно, что имеется в виду по тексту, потому что это можно прочитать двояко. 120 лет – это оставшийся срок до потопа, потому что примерно так там по срокам-то и выходит, или это 120 лет априорной границы человеческой жизни. И логика здесь может заключаться в чем? Мы об этом говорили на, значит, нашей первой встрече, да, когда упоминали, что Бог человека отлучает от древа жизни, чтобы гнездящееся в человеке зло не стало вечным. Страх смерти является в нас одним из существенных двигателей все-таки к какому-то моральному процессу. Понимая, что мы конечны, мы вынуждены что-то внутри себя предпринимать. Но и то, да, как бы те невеликие десятилетия, которые нам, в общем-то, отмерены, мы и их-то вполне себе умудряемся достаточно своеобразным образом потратить, да, про то, что, ну, сейчас-то я, конечно, вот одно, другое и третье, а потом-то я состарюсь, я и раскаюсь, и жизнь-то изменю, и, в общем, всех добродетелей приобрету, и там туши помру.
Всех победю.
Да-да-да, то есть, ну, можно сделать вывод, что как бы это выглядело, если бы мы понимали, что у нас не вот эти жалкие десятилетия, а столетия или, в принципе, неограниченные временные сроки. Так нам тут тогда вообще, мягко сказать, некуда торопиться. Мы все успеем. Поэтому автор указывает, как Бог сокращает это время. Сначала просто полагая некий предел, да, как бы, а потом, собственно, эту предельность закручивая просто-таки в разы. Более того, потому что мы видим, он говорит, что вот эти долгие столетия жизни людей до потопа и привели их к тому, что они погрязли в зле со страшной силой. Ну, то есть как раз, да, вот эти столетия сил, крепости и гипотетической где-то там маячащей смерти, о которой можно еще лет 700 смело не думать, привели к тому, к чему привели. Поэтому, как минимум для автора, важно указать на вот это изменение рамки жизни человеческой. Что это значит в реальном смысле, мы, конечно, никогда не скажем. Поэтому я повторюсь, что это можно воспринимать, если есть такое желание, буквально. Это совершенно спокойно можно воспринимать аллегорически, но авторская позиция явно вот в этом.
Отец Александр, возвращаясь к Сифу, позвольте, собственно, да, третий сын Адама и Евы, позвольте, попрошу вас о комментарии. Что значит это имя? Если мы уже привыкли вглядываться в имена. Сиф, как Ева объясняет, она так назвала сына, потому что Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин.
Ну, в общем-то, Шет, да, основание. То есть, соответственно, как бы вот этот новый фундамент, на котором, да, у нас будет вот это дальнейшее строительство всей этой истории. И здесь мы видим тоже, как автор, ну, скажем так, достаточно сознательно противополагает две этих ветви развития человечества. Он, с одной стороны, вроде как бы ничего фатального про потомков Каина до определенного этапа нам не говорит, но потом у нас вдруг возникает Ламехова фигура. С потомками Сифа похожая вещь. Тоже каких-то вроде бы абсолютно грандиозных прорывов мы не встречаем. Но потом у нас появится, например, там Енох. да, как бы, о котором тоже нас будет...
ходил перед Богом, да, и это вменилось ему в праведность. Это очень интересно поговорить. Вот. Потому что про него всего две строчки, и тем не менее.
Вот, то есть, соответственно, как бы про противоположение этих фигур, да, как бы, и этих ветвей человечества. Вот, вам, вот нам текст начинает живописать, и потом он эту логику, кстати, у нас продолжит. Мы это потом увидим дальше.
То есть это зеркальная такая логика, да? Вот потомки Каина, вроде бы все нормально, ничего, и тут Шарах и Ламех, который убийца, да? А вот у нас потомки Сифа, да, и вроде бы тоже ничего выдающегося, потом раз, и Енох, который ходит перед Богом, да? То есть вот на разных полюсах получается.
Ну, в общем-то, как бы, да, автор выписывает нам вот эти, как бы, скажем так, две стратегии развития человечества, как они выглядят. Но потом он укажет нам на то, как это все дело, к чему оно выйдет.
Так, понятно. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Отец Александр, что значит имя Енос? И получается, речь о первой молитве идет, да? Тогда начали призывать имя Господа.
Ну, здесь нам нужно заметить, да, что в целом, как бы, предположение, да, как бы, о этимологии самого этого имени, да, возможно, происходит оно от «анаш», да, как бы, слабеть, лишаться силы, да, как бы, мысль о том, что потомки не таковы, как их отцы и прародители. Ну и, собственно, даже вот на этой логике, о которой мы с вами говорили, да, мы наблюдаем, как этапно начинает сокращаться длительность жизни вот этого первого человечества. Не радикально еще, но как бы некоторого рода вот это уменьшение сроков жизни, оно как бы присутствует. Поэтому вполне возможно, это нам тоже как бы такое указание на дальнейшую логику развития текста, что вот это ослабение, оно так и будет происходить. По поводу того, что начинают призывать имя Господне, по-видимому, здесь, ну, опять же, да, толкователи считают, что и речь идет о усложнении, ну, или, правильно сказать, о, как бы, оформлении религиозных практик. С одной стороны, в некотором объеме мы их уже видим на этапе Каина и Авеля, так как бы вот они и тот, и другой приносят жертвы, то есть некий культ уже осуществляют. Поэтому здесь, как бы, обычно считают, что речь идет именно о молитве. То есть религиозная жизнь начинает, как бы, приобретать ту понятную нам форму, в которой она дальше продолжит существовать во всех временах, во всех племенах и народах. Так как бы вот с одной стороны есть культовое действие, с другой стороны есть молитвенная практика. Поэтому призывание имени.
Интересно, как вышли на такую форму богообщения? Мы, конечно, этого не узнаем, но просто сам факт того, что вот, пожалуйста, Каин и Авель, они приносят Богу жертвы. Как они сделали открытие о жертвоприношении? Как сделали открытие о молитве потом их потомки?
Но мы можем предположить, что здесь совершенно очевидно присутствует в тексте логика. С одной стороны, да, как бы Каин и Авель не первопроходцы, и вполне возможно, первую жертву мы видим раньше. Момент, когда Бог одевает Адама и Еву в кожаные ризы, отпускает их вот в этот теперь изменившийся и ставший достаточно неприветливым внешний мир. То есть, соответственно, кожаный ризу он вряд ли производит из воздуха. Так как бы это вот в некотором смысле можно рассмотреть как первую жертву, которую не люди приносят Богу, а Бог осуществляет для людей. И поэтому вполне возможно, что уже в этом смысле Каин и Авель в некотором плане подражатели. А по поводу призывания имени у нас в наших с вами диалогах уже как-то раз прозвучала мысль про то, что вот ведь как же, значит, жили-то древние. Вот тут Бог говорит с Каином, вот, значит, Бог обращается к одному, да говорит к третьему. А тема призывания имени Божия в первейших же поколениях указывает на скудение такого рода. Там, где Господь обращается впрямую, может быть, и нет нужды призывать его имя, звать его, привлекать его внимание. А, соответственно, там, где это слово умолкло, там и возникает разработанный культ. Так как бы нарастает необходимость. Увидь нас, услышь нас, склони к нам свое ухо. И повторюсь, это происходит на очень ранних поколениях.
Любопытно. И при этом, получается, люди как это, мощь некую утрачивают. И чем глубже в века, тем больше в этой Божьей помощи и Божьем слове, и Божьем присутствии в своей жизни нуждаются.
Можно двояко посмотреть на этот вопрос. С одной стороны, как бы в рамках такой как бы общей логики развития библейского текста, это действительно так и выглядит. Да, уже на этапе книг царств мы встречаем тезис про то, что в те дни слово Господне было редко и видения нечисты, говорит нам автор текста перед началом истории пророка Самуила, например. То есть тем самым явно указывая, что вот во время Оона, конечно, это все выглядело сильно иначе. Потом у нас идет, например, история, да, вот, Израильского царства, а дальше у нас, например, возникает книга Эсфири, где не то что пророчества нечисты, а где вообще имя Господне не упоминается ни разу. И вся она подана как, в общем-то, дворцовая интрига. И встает вообще большой вопрос, она зачем в библейском тексте? А это очень важная книга, которая указывает нам на то, как действует Бог в мире, в котором кажется, что он безмолвствует. А дальше у нас будет новозаветная часть текста, где Бог не просто безмолвствует, где Бог претерпевает кенозис, самоумаление. И вот в этом, мне кажется, присутствует на самом деле определенная, как это ни странно, положительная динамика действия Божия в мире. Бог действительно действует как педагог и родитель. Про то, что кому-то время расти, а кому-то умоляться. Он как родитель, который делегирует все больше своему ребенку. Он все больше хочет от нас. Он никуда и не девается из этой истории, но, очевидно, не хороводит ее, постоянно водя нас, вот просто передвигая наши собственные ножки.
Призывает образ, вернее, как сказать, да, призывает нас к тому, чтобы мы свой образ раскрывали в подобие как можно глубже. Спасибо, отец Александр, многоточие поставим сегодня, завтра продолжим, завтра у нас пятая глава книги «Бытия». И, в общем, смотрю на ее содержание... Ах, жду не дождусь. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, библеист, блестящий совершенно рассказчик, человек, который об очень сложных вещах умеет говорить простыми словами, так что даже мне становится понятно. Провел с нами сегодня этот час, и завтра в то же время на волнах Радио Вера продолжим. Я Алла Митрофанова. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».